Глава 10. Она непринужденно, с независимым видом первого персонажа в доме, поздоровалась со всеми мужчинами и села около Сергея Ивановича позади его стула. Она только что освободилась от того самого немца в форме благотворительного общества, который рано вечером остановил свой выбор на Мане Беленькой, а потом переменил ее по рекомендации экономки на Пашу. Но задорная и самоуверенная красота Жени, должно быть, сильно уязвила его блудливое сердце, потому что, прошлявшись часа три по каким-то пивным заведениям и ресторанам и набравшись там мужества, он опять вернулся в дом Анны Марковны, дождался, пока от Жени не ушел ее временный гость Карл Карлович из оптического магазина и взял ее в комнату. На безмолвный глазами вопрос Тамары Женя с отвращением поморщилась, содрогнулась спиною и утвердительно кивнула головой. «Ушел! Бррр!» Платонов с чрезвычайным вниманием приглядывался к Жене. Ее он отличал среди прочих девушек и почти уважал за крутой, неподатливый и дерзко-насмешливый характер. И теперь, изредка оборачиваясь назад, он по ее горящим прекрасным глазам, по ярко и неровно рдевшему на щеках нездоровому румянцу, по искусанным запекшимся губам, чувствовал, что в девушке тяжело колышется и душит ее большая, давно назревшая злоба. И тогда же он подумал, и впоследствии часто вспоминал об этом, что никогда он не видел Женю такой блестяще красивой, как в эту ночь. Он заметил также, что все бывшие в кабинете мужчины, за исключением Лихонина, глядят на нее, иные откровенно, другие украдкой и точно мельком, с любопытством и затаенным желанием. Красота этой женщины вместе с мыслью о ее ежеминутной, совсем легкой доступности волновала их воображение. «С тобой что-то такое творится, Женя», — сказал тихо Платонов. Она ласково чуть-чуть провела пальцами по его руке. «Не обращай внимания. Так наши бабские дела. Тебе будет неинтересно». Но тотчас же, повернувшись к Тамаре, она страстно и быстро заговорила что-то на условном жаргоне, представляющем дикую смесь из еврейского, цыганского и румынского языков и из воровских иконократских словечек. «Не звони, метличка, метлик фартовый», — прервала ее Тамара и с улыбкой показала глазами на репортера. Платонов действительно понял. Женя с негодованием рассказывала о том, что за сегодняшний вечер и ночь, благодаря наплыву дешевой публики, несчастную Пашу брали в комнату больше 10 раз, и все разные мужчины. Только сейчас с ней сделался истерический припадок, закончившийся обмороком. И вот, едва приведя Пашу в чувство и отпоив ее валерьяновыми каплями на рюмке спирта, Эмма Эдуардовна опять послала ее в зал. Женя попробовала было заступиться за подругу, но экономка обругала заступницу и пригрозила ей наказанием. «О чем это она?» — в недоумении спросил Ярченко, высоко поднимая брови. «Не беспокойтесь, ничего особенного», — ответила Женя еще взволнованным голосом. «Так, наш маленький семейный вздор. Сергей Иванович, можно мне вашего вина?» Она налила себе полстакана и выпила коньяк с залпом, широко раздувая тонкие ноздри. Платонов молча встал и пошел к двери. «Не стоит, Сергей Иванович, бросьте!» — остановила его Женя. «Да нет, отчего же?» — возразил репортер. «Я сделаю самую простую и невинную вещь. Возьму Пашу сюда, а если придется, так и уплачу за нее. Пусть полежит здесь на диване и хоть немного отдохнет. Нюра, живо сбегай за подушкой». Едва закрылась дверь за его широкой неуклюжей фигурой в сером платье, как тотчас же Борис Собашников заговорил с презрительной резкостью. «На кой черт, господа, мы затащили в свою компанию этого фрукта с улицы? Очень нужно связываться со всякой рванью. Черт его знает, кто он такой. Может быть, даже шпик. Кто может ручаться? И всегда ты так, Лихонин». «Ну какая тебе, Боря, опасность от шпика?» — добродушно возразил Лихонин.
«Это не Лихонин, а я его познакомил со всеми», — сказал Рамзес. «Я его знаю за вполне порядочного человека и за хорошего товарища».
«Чепуха! Хороший товарищ выпить на чужой счет! Разве вы сами не видите, что это самый обычный тип завсегдатая при публичном доме? И всего вероятнее, что он просто здешний кот, которому платят проценты за угощение, в которое он втравливает посетителей».
«Оставь, Боря, глупо!» — укоризненно заметил Ярченко. Но Боря не мог оставить. У него была несчастная особенность. Опьянение не действовало ему ни на ноги, ни на язык, но приводило его в мрачное, обидчивое настроение и толкало на ссоры. А Платонов давно уже раздражал его своим небрежно искренним, уверенным и серьезным тоном, так мало подходящим к отдельному кабинету публичного дома. Но еще больше сердило Собашникова то кажущееся равнодушие, с которым репортер пропускал его злые вставки в разговор.
«И потом, каким он тоном позволяет себе говорить в нашем обществе?» — продолжал кипятиться Собашников. «Какой-то апломб, снисходительность, профессорский тон, паршивый трехкопеечный писака, бутербродник».
Женя, которая все время пристально глядела на студента, весело и злобно играя блестящими темными глазами, вдруг захлопала в ладоши.
«Вот так! Браво, студентик! Браво, браво, браво! Так его хорошенько! В самом деле, что за безобразие? Вот он придет сюда, я ему все это повторю!»
«Пожалуйста, сколько угодно!» — по-актерски процедил Собашников, делая вокруг рта высокомерно брезгливые складки. «Я сам повторю то же самое».
«Вот это молодчина! За это люблю!» — воскликнула радостно и зло Женя, ударив кулаком о стол. «Сразу видно сову по полету, доброго молодца по соплям!»
Маня Беленькая и Тамара с удивлением посмотрели на Женю, но, заметив лукавые огоньки, прыгавшие в ее глазах и ее нервно подрагивающие ноздри, обе поняли и улыбнулись. Маня Беленькая, смеясь, укоризненно покачала головой. Такое лицо всегда бывало у Жени, когда ее буйная душа чуяла, что приближается ею же самой вызванный скандал.
«Не ершись, Боренька», — сказал Лихонин. «Здесь все равны».
Пришла Нюра с подушкой и положила ее на диван.
«Это еще зачем?» — прикрикнул на нее Собашников. «Пшла! Сейчас же унеси вон! Здесь не ночлежка!»
«Ну оставь их, голубчик! Что тебе?» — возразила сладким голосом Женя и спрятала подушку за спину Тамары. «Погоди, миленький, вот я лучше с тобой посижу».
Она обошла кругом стола, заставила Бориса сесть на стул и сама взобралась к нему на колени. Обвив его шею рукой, она прижалась губами к его рту так долго и так крепко, что у студента захватило дыхание. Совсем вплотную, около своих глаз, он увидел глаза женщины, странно большие, темные, блестящие, нечеткие и неподвижные. На какую-нибудь четверть секунды, на мгновение, ему показалось, что в этих неживых глазах запечатлелось выражение острой, бешеной ненависти, и холод ужаса, какое-то смутное предчувствие грозной, неизбежной беды пронеслось в мозгу студента. С трудом оторвав от себя гибкие Женины руки, оттолкнув ее, он сказал, смеясь, покраснев и часто дыша: — Вот так темперамент. Ах ты, мисс Салина Пафнутьевна! Тебя, кажется, Женькой звать? Хорошенькая шельма!»
Вернулся Платонов с Пашей. На Пашу жалко и противно было смотреть. Лицо у нее было бледно, с синим отечным отливом, мутные полузакрытые глаза улыбались слабой идиотской улыбкой, открытые губы казались похожими на две растрепанные красные мокрые тряпки, и шла она какой-то робкой, неуверенной походкой, точно делая одной ногой большой шаг, а другой маленький. Она послушно подошла к дивану и послушно улеглась головой на подушку, не переставая слабо и безумно улыбаться. Издали было видно, что ей холодно.
«Извините, господа, я разденусь», — сказал Лихонин и, сняв с себя пиджак, набросил его на плечи проститутки. «Тамара, дай ей шоколада и вина».
Борис Собашников опять картинно стал в углу в наклонном положении, заложив нога за ногу и задрав кверху голову. Вдруг он сказал среди общего молчания самым фатовским тоном, обращаясь прямо к Платонову.
«Послушайте, как вас? Это должно быть и есть ваша любовница, а?»
И концом сапога показал по направлению лежавшей Паши.
«Что?» — спросил протяжно Платонов, сдвигая брови. «Или вы ее любовник? Это все равно. Как эта должность здесь у вас называется? Ну, вот те самые, которым женщины вышивают рубашки и с которыми делятся своим честным заработком, а?»
Платонов поглядел на него тяжелым, напряженным взглядом сквозь прищуренные веки. «Слушайте», — сказал он тихо, хриплым голосом, медленно и веско расставляя слова. «Это уже не в первый раз сегодня, что вы лезете со мной на ссору. Но, во-первых, я вижу, что, несмотря на ваш трезвый вид, вы сильно и скверно пьяны, а во-вторых, я щажу вас ради ваших товарищей. Однако предупреждаю, если вы еще вздумаете так говорить со мною, то снимите очки».
«Что за чушь?» — воскликнул Борис и поднял кверху плечи и фыркнул носом. «Какие очки? Почему очки?»
Но машинально двумя вытянутыми пальцами он поправил дужку пенсне на переносице.
«Потому что я вас ударю, и осколки могут попасть в глаз», — равнодушно сказал репортер. Несмотря на неожиданность такого оборота ссоры, никто не рассмеялся. Только Манька беленькая удивленно ахнула и всплеснула руками. Женя с жадным нетерпением перебегала глазами от одного к другому.
«Ну, положим. Я и сам так дам сдачи, что не обрадуешься», — грубо, совсем по-мальчишески выкрикнул Собашников. «Только не стоит рук марать обо всякого». Он хотел прибавить новое ругательство, но не решился. «Со всяким... И вообще, товарищ, я здесь оставаться больше не намерен. Я слишком хорошо воспитан, чтобы понебратствовать с подобными субъектами».
Он быстро и гордо пошел к дверям. Ему приходилось пройти почти вплотную около Платонова, который краем глаза по-звериному следил за каждым его движением. На один момент у студента мелькнуло было в уме желание неожиданно сбоку ударить Платонова и отскочить. Товарищи, наверное, разняли бы их и не допустили до драки. Но он тотчас же, почти не глядя на репортера, каким-то глубоким бессознательным инстинктом увидел и почувствовал эти широкие кисти рук, спокойно лежавшие на столе, эту упорно склоненную вниз голову с широким лбом и все неуклюже ловкое, сильное тело своего врага, так небрежно сгорбившееся и распустившееся на стуле, но готовое каждую секунду к быстрому и страшному толчку. И Собашников вышел в коридор, громко захлопнув за собой дверь.
«Баба с возу кобыле легче», — насмешливо скороговоркой сказала вслед ему Женя. «Тамарочка, налей мне еще коньяку».
Но встал со своего места длинный студент Петровский и счел нужным вступиться за Собашникова.
«Вы как хотите, господа, это дело вашего личного взгляда, но я принципиально ухожу вместе с Борисом. Пусть он там не прав и так далее, мы можем выразить ему порицание в своей интимной компании. Но раз нашему товарищу нанесли обиду, я не могу здесь оставаться, я ухожу».
«Ах ты, боже мой!» И Лихонин досадливо и нервно почесал себе висок.
«Борис же все время вел себя в высшей степени пошло, грубо и глупо. Что за такая корпоративная честь, подумаешь? Коллективный уход из редакций, из политических собраний, из публичных домов. Мы не офицеры, чтобы прикрывать глупость каждого товарища».
«Все равно, как хотите, но я ухожу из чувства солидарности», — сказал важно Петровский и вышел.
«Будь тебе земля пухом», — послала ему вдогонку Женя.
Но как извилисты и темны пути человеческой души. Оба они, и Собашников, и Петровский, поступили в своем негодовании довольно искренно. Но первый только наполовину, а второй всего лишь на четверть. У Собашникова, несмотря на его опьянение и гнев, все-таки стучалась в голову заманчивая мысль, что теперь ему удобнее и легче перед товарищами вызвать потихоньку Женю и уединиться с нею. А Петровский, совершенно с той же целью и имея в виду ту же Женю, пошел вслед за Борисом, чтобы взять у него взаймы 3 рубля. В общей зале они поладили между собою, и через 10 минут в полуотворенную дверь кабинета просунула свое косенькое розовое хитрое лицо экономка Зося.
«Женечка», — позвала она, — «иди, там тебе белье принесли, посчитай. А тебя, Нюра, актер просит прийти к нему на минуточку выпить шампанского. Он с Генриеттой и с Маней Большой».
Быстрая и нелепая ссора Платонова с Борисом долго служила предметом разговора. Репортер всегда в подобных случаях чувствовал стыд, неловкость, жалость и терзание совести. И несмотря на то, что все оставшиеся были на его стороне, он говорил со скукой в голосе.
«Господа,
ей-богу, я лучше уйду. К чему я буду расстраивать ваш кружок? Оба мы были виноваты. Я уйду. О счете не беспокойтесь, я уже все уплатил Симеону, когда ходил за Пашей».
Лихонин вдруг взъерошил волосы и решительно встал.
«Да нет, черт побери. Я пойду и приволоку его сюда. Честное слово, они оба славные ребята, и Борис, и Васька, но еще молоды и на свой собственный хвост лают. Я иду за ними и ручаюсь, что Борис извинится».
Он ушел, но вернулся через 5 минут.
«Упокаяются», —
мрачно сказал он и безнадежно махнул рукой.
«Оба!»